начинается страна, как известно, от Кремля. Путеводитель по Кремлю.
Здравствуйте, это программа «Путеводитель по Кремлю». У микрофона Наталья Андреасин. И, как всегда, с нами писатель и исследователь Олег Шишкин. Здравствуйте.
Здравствуйте, Наташа. Здравствуйте, наши радиослушатели.
Который знает про Кремль все и даже больше, чем мы можем себе предположить. В прошлый раз, когда мы с вами разговаривали, делали первые программы на эту тему, пообещали рассказать о том, каким мог бы быть Кремль, но каким он не стал. То есть на сегодня мы могли бы видеть Кремль, похожим очень сильно на Питер. Сложно себе это представить, но действительно наша сегодняшняя программа будет посвящена Кремлю как Большому дворцу по проекту Баженова.
Да, конечно, Кремль и всегда исторически это все-таки резиденция русской власти. Так оно складывалось во времена Великого княжества Московского, так оно было и потом, и к тому же с Кремлем была связана очень важная государственная церемония, церемония венчания на царстве, или коронации, как она называлась впоследствии. Эта церемония была принципиальной, потому что после нее новый правитель становился официальным правителем. Хотя формально считалось, что если предыдущий наследник уже... То есть предыдущий правитель объявил наследника и представил его, значит, основному составу своего кабинета, правительства, да, какой-то боярской думе, то уже вот эта сама процедура, значит, представления наследника, уже сама она была некой формой легитимации. Но, тем не менее, считалось, что все-таки окончательная легитимация – это именно вот этот самый процесс коронования, коронации. И, собственно, он мог происходить только в Москве. Эта процедура была утверждена давно, еще при, значит, великих московских князьях. Она вся происходила в Успенском соборе, потому что Успенский собор – это главный собор русской монархии. Не русской православной церкви, да, а русской монархии. Потому что здесь происходит основное событие, это ради чего, собственно, и затевается даже государство, да, получается. И вот оно существует, потому что существует система вот таких святынь. Конечно, для того, чтобы к этим святыням приобщиться, уже после времен Петра, когда столица государства переводится в Санкт-Петербург, возникает, естественно, проблема, что на какой-то момент и очень часто, конечно же, новые цари или те, кто готовится стать царями, царицами, они должны приезжать в Москву. Они должны иметь соответствующий элемент, связанный вот с их представительской властью. И прежде всего, с властью вот такой вот проживающей в каком-то отдельном тереме или дворце, или, да, в каком-то вполне себе таком комфортабельном помещении. Но в то же время это помещение статусное. Оно должно заявить людям, гражданам, подданным, что здесь находится высшая власть. Вот эта тема была очень важна. И многие правители сосредотачивали на ней особое внимание и до переезда Петровского, да, потому что, собственно, перестраивался несколько раз Теремной дворец. Последний раз он был перестроен, по-моему, при царе Михаиле Федоровиче, который отказался от старых хором Бориса Годунова, потому что с династией Годуновых отношения были плохие. А династия, правда, была только из одного человека.
Да, ну, а говоря о том, что Петр I вообще перенес столицу в Петербург, то можно сказать, что никто особого внимания развитию, так сказать, резиденции здесь, московской, и не уделял, вплоть до появления Екатерины Великой.
Да. Ну, у Петра было много причин для того, чтобы перевести столицу в Санкт-Петербург.
Ну, это, я думаю, отдельная тема.
Да, да. Ну, тем не менее, надо так сказать, сказать один важный момент. Конечно, он считал себя в этот момент царем не Московии и Москвы, а вообще России. Да, так же, как когда-то об этом заявил Людовик XIV, переводя формальную столицу из Парижа в Версаль. Ну, Версаль был просто дворцом, дворцовым комплексом. Но, тем не менее, это уже было другое место. Конечно, любой правитель, любой монарх после Петра пытался Петру подражать. Пытался Петру подражать прежде всего в его вот таком вот, что ли, строительном рвении, да, в строительном рвении, связанном не только с возведением архитектурных проектов, хотя это тоже очень важно, но прежде всего в строительстве империи, да, потому что вот Петру Приму, Петру Прима, значит, Катарина Секунда, да, Петру Первому, Катерина Вторая написала на памятнике, значит, который стоит в Петербурге, на этом замечательном камне, вот. А камень, это, кстати, тоже символ, да, знаменитый символ, и на камне сём церковь создам свою. Конечно, император – это прежде всего, в петровском понимании, это понтифик Максимус. Вот как в Древнем Риме, да, это вот верховный жрец. Он главнее любой церкви. Он возвышается над всем. И в этом Екатерина пыталась ему, конечно же, в развитии подражать. Для этого она задумала сеть грандиозных, между прочим, дворцов вообще-то по стране, да. Вот мы тут знаем, вот недалеко находится там Петровский замок, который, в общем, тоже не маленькое
сооружение. Который тогда окрестностями был Москвы.
Ну да, но...
Вы имеете в виду то, что стоит у станции метро «Динамо»?
Да, 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 да. Это вроде бы проездной дворец. Но, между прочим, он связан с Кремлем напрямую, потому что там останавливались монархи, прежде чем ехать на коронацию в Кремль.
Ну да, отдохнуть, да, как люди, да, как, да, положено.
Но после этого они уже должны были проживать в самом Кремле. Ну, так строилась церемония. Что они должны были проживать во дворце или в тереме, который там был. Вот. Значит, считалось, что, по-моему, там расстрели было строение. Оно не соответствовало масштабам. Оно не соответствовало масштабам. Нужно было построить нечто иное. И эта задача была для Екатерины тем более важна, потому что сама эпоха предлагала ей двигаться, что ли, вперед, да, потому что у Екатерины был большой греческий проект, она мечтала о расширяющейся империи даже не на Босфоре, а даже в Риме, у нее была идея завоевать Рим. Рим тогда был частью одного из небольших итальянских государств, вот, но вот эта статусность и вот этот вот имперский, значит, задор, который в ней был, это и привело к тому, что она решила построить в Кремле новую резиденцию. Этот проект был поручен Баженову, а у него было два любимых, значит, московских архитектора, Баженов и Казаков. Вот, и, собственно, с этого начинается история проекта Баженова.
И к этой истории мы перейдем с вами в следующей части нашей программы. Вы будете удивлены, каким должен был оказаться Кремль, если бы Баженов довел свое дело до конца.
Путеводитель по Кремлю на радио «Комсомольская правда». Спорт после ужина на радио «Комсомольская правда».
Меня зовут Евгений Зичковский, и на выходных я занимаюсь спортом. Ну как занимаюсь? Слежу за спортивными событиями. Так что для меня понедельник – день тяжелый вдвойне. Но я все равно расскажу вам о главных новостях из мира спорта. Ведь в нашем деле только так. Превозмогая усталость.
Программу «Спорт после ужина» с Евгением Дичковским слушайте каждый понедельник в 22:05 по московскому времени. Начинается страна, как известно, от Кремля. Путеводитель по Кремлю.
Здравствуйте всем, кто присоединился к нам. Это «Путеводитель по Кремлю», я напомню. Микрофон Наталья Андреасин. И рассказывает нам совершенно невероятную историю о том, каким мог бы быть Кремль. Писатель и исследователь Олег Шишкин. Еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
Пообещали в той части, да, вернуться, да, с того, да, момента?
Конечно.
Каким?
Конечно, значит, вот отношения Екатерины и Баженова были невероятно теплыми. И во многих своих письмах, адресованных Баженову, она писала: «Фантазии своей не сдерживай». И это был тот проект, где фантазию не нужно было сдерживать, это ее нужно было отпустить. И действительно, получался грандиозный, огромных размеров такой дворец, который занимал фактически площадь всего Кремля, во многих случаях не оставляя даже возможности для стен. Вот. И, ну, Баженов вдохновенный, я уж не знаю, как, наверное, как автор каких-нибудь симфоний, даже не архитектурного проекта, да, вот он творил, и этот вот творческий задор был невероятным, потому что оказывалось, что должны были сохраниться только какие-то вот отдельные, ну, важные с ритуальной, с церемониальной точки зрения здания, вот все остальное должно было быть принесено в жертву вот этому грандиозному дворцовому комплексу, который, конечно же, превышал и Зимний дворец, да. Вся вот эта площадь вот этого Кремлевского треугольника, она практически застраивалась, оставляя, конечно же, только место арсеналу, потому что это все-таки арсенал начал возводиться Петром Первым, и это, в общем, здание имело мемориальное значение. Но он вписывался, тем не менее, в эту структуру.
Ну, и церкви они оставляли там по этому памятнику, по этому проекту, то есть Успенский собор оставался.
Успенский, Архангельский. Благовещенский, ну и, конечно, Грановитая палата, и, конечно, колокольня Ивана Великого. Но мы вам с вами, кстати, должны сказать вот что. Что это не единственный грандиозный проект, который когда-то замышлялся в Кремле. Потому что был когда-то, причем в эпоху позднего Средневековья, у Бориса Годунова проект храма всех святых, который должен был быть... должен был объединить все церкви, которые находятся в Кремле, в один огромный храм. То есть он должен был быть с переходами, получается.
Это я вам хочу сказать, что каждый правитель, когда приходит, он хочет оставить в архитектуре какой-то большой-большой след. Что в те времена, что в нынешние времена, как мы это видим по московской архитектуре в том числе.
Значит, вот три проспекта сходились недалеко от Спасской башни, ну, относительно недалеко. Вот. И каждый проспект... И существовало четыре таких площади, которые заканчивались какими-то монументами или растральными колоннами, на которых находились какие-то фигуры, и они должны были что-то обозначать. А тогда очень любили всевозможные аллегории.
Да,
вот, потому что, значит, как бы аллегория – это всегда правитель, ведь он подразумевается как бы не впрямую, но тем не менее всем ясно, что о ком идет речь. Конечно, вот это то, что это было связано с рекой, то, что к реке вела определенная такая балюстрада, на которую можно было выходить и по которой можно было гулять, это было прекрасно. Но, по сути, никаких садов, никаких парков в Кремле не оставлялось. Ну, считалось, что, наверное, они где-то там будут, может быть, в будущем Александровском саду, который, конечно же, тогда еще не было. Там текла по-прежнему река Неглинка. Вот. Но все остальное – это очень лихо спланированный, геометрически правильный, выверенный и с прямыми проспектами город. По сути, город, да. Вот
то как есть бы. Такой город в городе, да?
Да, город в городе. Ну, собственно, Кремль есть город в городе, да, в русской такой традиции. Но в данном случае здесь это тоже имело значение. Почему мне кажется, что это вот так вот, тем не менее, связано с Петровской идеей? Петр ведь хотел когда-то выровнять в Москве улицы. Ведь он же собирался, он бывал в Европе, и он хотел вот этих прямолинейных проспектов, которые он смог реализовать только, кстати, в Санкт-Петербурге.
Да, что это ерунда какая-то в Москве. Невский маленький, проспект. Кривенький, косенький. Это он хотел исправить.
Петра пугало то, что здесь с большим трудом выполнялись даже жесткие законы. Даже жесткий закон. Он, значит, провел красную линию и сказал, вот за красную линию не строить. Будет прямая улица. За красную линию стали строить. Он обещал казнить, не помогало. Вот, значит, он решил построить маленький город, будущий прототип, значит, Петербурга, ну, практически на Преображенке. Да, вот там город Преображенск начал строить целый. Он, значит, это проектно было ясно, что это маловато для его масштаба. И тогда вот он уже уехал в Петербург.
Плюнул, да, сказал, ничего не получается, поеду дальше.
Да, что стало происходить с проектом Баженова? Конечно, Баженов начал сносить кремлевские стены. Он стал это делать на месте будущего дворца. То есть там, где, в общем, у нас сегодня набережная. Вот эти все стены, а в некотором случае даже и башни, все это было снесено. Все это снесено. Работы были невероятные, грандиозные по своим масштабам.
Еще бы, такие стены разобрать.
Да, да. Но стало происходить нечто особенное. Дело в том, что все-таки Кремль стоит на холме. Угу. И этот холм, где-то он, конечно, очень твердый, но где-то он сыпучий. И вот начал этот холм-то осыпаться. А к чему это привело? А привело это к тому, что начались проблемы уже у святынь. У святынь начались проблемы. Они начали сползать. Начался процесс сползания, начались трещины. Ой-ой-ой. Даже. Да, и вот усыпальница в Архангельском соборе, угу, которая, в общем, естественно, была очень важна с точки зрения истории, с точки зрения преемственности, вот эта усыпальница, значит, была одной из жертв вот этого грандиозного проекта.
Конечно, это вовремя увидели, да?
Конечно, да. Начался такой момент, когда, значит, нужно было решить, а что же дальше? Угу. Потому что было ясно, что такую тяжелую конструкцию, да там еще и купола, да там еще и то, сё и другое, ну, наверное, все-таки... Наверное, надо все-таки подумать 10 раз, прежде чем ее строить. Конечно, резиденция нужна, но за какую цену? Заходит цена. Да, эта цена уже начинала превышать, даже уже не в материальном смысле, потому что с материальной точки зрения Екатерина II с затратами могла и не считаться. Это было для нее...
За ценой не постоим.
Это был жест престижа. Угу. Это не жест денег. Жест престижа. Но вот то, что наносился урон святыням, здесь, конечно, возникал вопрос, а что же дальше? Тогда Екатерина II предполагает, что, наверное, проект придется приостановить. Проект придется приостановить, может быть, как-то его передумать, может быть, что-то, значит, туда добавить, может быть, как-то от этого, от всего отказаться. Угу. Потому что слишком уж большая цена в государственном смысле теперь будет за это заплачена. И действительно постепенно приходит к убеждению и доводит это до Баженова, что проект этот реализован не будет. А стены разобраны. Да, вот стены, вот это южное.
А все уже готово? Да, а половины, да, Кремля нету?
Да, не, ну не половины Кремля нет. Нет стены. Какие-то башни.
Но ведь остались. И старые постройки внутри тоже были снесены уже.
Что-то да, что-то нет. Угу. Хотя, честно говоря, то, что примыкало непосредственно к стене, там особенных построек-то и не было. Да? Там все-таки была часть сада, часть каких-то вот мест, где сегодня, кстати, селятся эти самые птицы, которые отгоняют ворон от московских соборов.
Да-да-да.
Там целый, значит, вот такой птичник для ястребов и соколов. Вот. Но тем не менее, все равно главное было в том, чтобы сохранить святыню, а не в том, чтобы все-таки сделать ее жертвой собственного дворца.
И Баженову отказывают. И вот ходит легенда о том, что он был очень обижен на этот отказ и в качестве своей мести, значит, построил дом Пашкова знаменитый, развернув его задом к Кремлю.
Ну, это все-таки идея, прежде всего, которая исходила от заказчика дома Пашкова, а не от самого казаку.
Но Баженова.
Что, да, Баженова. Дело в том, что там на доме существует прекрасная площадка, которая, на самом деле, все равно... Как бы ты, что бы ты ни делал, ты все равно с этой площадки будешь в основном смотреть на Кремль. И именно оттуда, между прочим, и герои Булгакова из «Мастера Маргариты», значит, Левий Матвей, они, собственно, и созерцают вот ту самую столицу, когда, по-моему, покидает Воланд.
Когда Волн покидает Москву, да. Совершенно верно. А мы с вами Москву не покидаем, мы продолжаем созерцать Кремль, более того, созерцать его таким, каким мы его не увидели по проекту Баженова. Нам есть еще что вам рассказать буквально через несколько минут, когда вернемся в эту студию. Не переключайтесь.
Путеводитель по Кремлю на радио «Комсомольская правда». Специальный проект «Радио «Комсомольская правда». Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики делают свои прогнозы. В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. Программу «Что будет?» слушайте каждую среду в 19:05 по московскому времени.
Thank you.
начинается страна, как известно, от Кремля. Путеводитель по Кремлю.
Итак, это программа «Путеводитель по Кремлю», и мы с Олегом Шишкиным, писателем и исследователем, пытаемся для вас нарисовать визуально, каким мог бы быть Кремль, если бы его, этот проект, реализовал архитектор Баженов. Но, как мы выяснили в предыдущих частях, он его не реализовал. Екатерина, которая делала заказ, Екатерина Велика, отказалась от своего заказа. И вот еще один момент, который мы, Олег, с вами хотели обсудить. Может быть, в принципе, этот проект никогда и не мог быть реализован, например, по той причине, что Баженов туда закладывал некую площадку, огромную площадь для народа, который мог прийти спокойно в Кремль и под царскими окнами собираться и, не знаю, там, общаться, на царей смотреть. И Екатерина, когда узнала об этой части проекта, она была вне себя и повелела все это дело прикрыть.
Ну, конечно, и у Баженова, и у его визави, архитектора Казакова, были свои представления о просвещенной монархии. Хотя у Екатерины II были свои. Она, конечно, переписывалась с
Дидро?
С Дидро. Она переписывалась с Вольтером. Не знаю, читала ли она знаменитую фразу Дидро, что человек не будет свободен до тех пор, пока последний монарх не будет повешен на кишках последнего священника. Но вот, тем не менее, значит, отношения с ней были, с ним у нее были прекрасными. Ну, наверное, может быть, она это как фигуру речи воспринимала.
А Казаков, надо сказать, был учеником Баженова.
Да, но здесь есть еще один важный момент, который накладывает на отношения Екатерины, с одной стороны, а с другой стороны, Баженова и Казакова, особую печать.
Так.
Конечно, они члены масонской ложи.
Ах, вот он.
И эти, между прочим, взгляды очень часто они воплощают в архитектурных сооружениях. Это абсолютно очевидно, скажем, в Царицынском комплексе. И это абсолютно очевидно, кстати, в Петровском замке. Потому что там мы видим так называемую псевдошотландскую архитектуру. Да? Это, в общем, такая как бы псевдоевропа, которая не была. Она такая фантазийная. Но, тем не менее, она часто связана с некими определенными обрядовыми, даже ритуальными процессами, существующими в масонской
ложе. Вот я и думаю, представляя себе этот замок, каким образом он связан с масонами.
Да, но тем не менее, эта тема есть. Почему Екатерину II начинают напрягать вот эти темы? Потому что она видит за этим все-таки свободомыслие, она видит за этим, кстати, все-таки тайное общество. А что там в нем тайного? Почему это оно тайное? Чего они там так замышляют? Как бы для чего вообще они появились? Вот на ее глазах происходит американская революция, движущей силой которой являются американские масоны. На ее глазах происходит Великая Французская революция, движущей силой которой опять выступает в том числе и тайное общество. А поэтому люди, которые, значит, именуют и которых именуют вольтерианцами, да, то есть последователями Вольтера, а уж тем более, значит, масонами, для нее эти люди неприемлемы. Для нее неприемлем даже Радищев, про которого она говорит, мартинист. Ну, мартинисты — это тоже масоны. У нас просто в детских учебниках об этом нет. Но там полная фраза звучит: мартинист, бунтовщик хуже Пугачева. А мы знаем только вторую часть. Вот
да, 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 да.
Ну, мы просто не знали, кто такие мартинисты. Ну, так это члены тайных обществ. Вот. Значит, конечно, проект закрывается. И многие другие проекты закрываются.
Вы имеете в виду Царицына?
И Царицына закрывается. И уже
Царицына
начинает...
тоже она поручала сначала Баженову строить, а потом передает опять-таки так же, как и Кремль Казакову.
Да, да. И там этот проект недостроенный был. Этот как бы тоже недостроен. Он начинал строить, но тот тоже недостроен. Значит, отношения портятся. Все, больше этого не нужно. Ну, с другой стороны, и кончается все-таки блистательный век Екатерины, кончается тем, что она пытается выработать некоторые другие ценности. В европейском, кстати, смысле, потому что Россия в тот момент вообще-то в Европе, можно сказать, доминировала, если бы не вот эта революционная Франция, если бы не Наполеон, вот, все было бы совершенно иначе, если бы
дакабы. Да, история не терпится слагательных наклонений, тем не менее. И так она поручает строительство Казакову, тут все более удачно складывается, восстанавливается стена.
Да, стену решают восстановить, к сожалению, восстанавливается она все-таки не точно, не
что
так.
Плохо он восстанавливает?
Да, в общем, да, и мы видим, что существует разница между восстановлением этой стены, между той стеной, которая была построена, как она все-таки, слава богу, не была разрушена, которая была построена итальянскими мастерами, и тем...
А в чем такое принципиальное различие?
Ну, потому
вот вы сравнивали,
там,
да?
Там есть... Там, во-первых, ну, вы сами можете сравнить, вы просто выйдете на набережную, вы это увидите. Все-таки эта стена чуть-чуть как бы выгибается, что ли, каким-то странным образом. Вы видите, что сами эти кирпичики как-то странно лежат, не совсем так. И я не хочу не упрекнуть там, значит... Казакова. Но, видимо, все-таки какая-то технология была утеряна. Или она не соответствовала тому процессу, который когда-то был воспроизведен. Хотя он был перед глазами. Да, можно было бы попытаться что-то сделать. Ведь, собственно, были собраны и новые башни. То есть старые башни были собраны по-новому. Они чуть-чуть изменились. Вот. И из-за этого тоже можем говорить о некой все-таки... несколько иной структуре вот именно этой южной стены. Хотя она и итальянцами строилась не совсем ровно. И там вот все-таки был такой изгиб, который идет от вот этой самой Биклемишевской башни. Она же еще москворецкая. Она такая угловая. Более похожая на ракету. Да, вот как еще, еще там, значит, еще одна, как водовзводная башня, противоположная ей. Вот. Вот здесь, конечно, осталась память о Важенове и Казакове. Вот благодаря вот этим стенам мы можем сказать, да, вот здесь этого...
Поучаствовали,
вот, вот
да?
Это, вот тут поучаствовали. Они поучаствовали, и мы видим плоды рук их.
Да. Есть такая еще идея, что, может быть, Екатерина не захотела воплощать проект Баженова, чтобы не прослыть в веках разрушительницей такого мощного памятника архитектуры. А то говорили бы, вот это та самая, которая не объединяла Россию, а Кремль разрушила.
Разрушение пошло. И действительно, геологически были какие-то серьезные проблемы. И их сложно было остановить. Это мы же говорили в прошлых передачах, что те самые итальянские архитекторы, которые сюда приезжали, они же еще занимались гидрологией. И вообще гидрология от этого места, которое на пересечении двух рек находится фактически, да, там на впадении Неглинной, да, в Москва-реку, да еще кругом болото. Все это было, в общем-то, непросто. Тут нужно было очень тонко обращаться со всей этой структурой, которая была под замком, по сути, да, под огромным замком, да, огромной правительственной резиденцией. Вот какие-то процессы, видимо, были нарушены.
Какое-то значение для дальнейшего развития, архитектурного развития Москвы, вот тем не менее, эта задумка с переделкой Кремля имела? Повлияла?
Она скорее повлияла на какие-то будущие архитектурные проекты. И я думаю даже, что она повлияла, конечно, на ту самую будущую сталинскую архитектуру. Потому что по размаху...
Вот какая взаимосвязь веков, да?
Да, по размаху, по каким-то темам. Это все очень похоже. Но взаимосвязь еще и в том, видимо, что, конечно, помимо вот этих вот влияний, связанных с масонерией, были все-таки очевидные влияния архитектуры итальянской архитектуры. И, имею в виду, прежде всего, у Баженова и Казакова, да, а в этих дворцовых комплексах. А мы знаем с вами, что и в сталинской архитектуре эти влияния итальянские тоже были очевидны. Это, может быть, мы сейчас как бы так не видим. На самом деле они есть. Потому что там Желтовский, он жил в Виченце, вот, да, и он, значит, из Виченце вообще-то брал какие-то прям образцы для своих сооружений. Да, 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 там многие кто. И Афан учился в Италии, значит, Руднев, по-моему, значит, очень много там чего позаимствовал из этого. Ну, и потом все. И мы увидим вот эти элементы барокко, вот, да, практически на всех основных высотных зданиях Москвы.
Ну, до них мы или дойдем, или уже доходили, да. Кстати говоря, в нашей рубрике «Москва таинственная», когда гуляли с вами по высоткам Москвы. Мы сейчас должны проститься с Олегом до следующей недели и вернемся для того, чтобы в следующий раз обсуждать символику кремлевских стен и что там прячется за ними и под ними, естественно, тоже. Большое спасибо. С вами была программа «Путеводитель по Кремлю». Я Наталья Андреасин и Олег Шишкин.
До свидания.
Счастливо.
«Путеводитель по Кремлю» на радио «Комсомольская правда».
Я Николай Сванидзе. Я представляю вам свой, но основанный на фактах, взгляд на российскую историю 20 века. Один год, один человек. Знаменитый или иногда не очень, но который жил в то время. И само время великое, драматичное, теперь почти забытое.
Документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе. Слушайте каждую среду в 22:05 на радио «Комсомольская правда».